он даже может пребывать в вас. Всякий, кто его жаждет, может обрести его, и всякий, кто верует в него, может его принять. Он уже не ограничен временем и пространством. Мы можем быть едины с ним, где бы мы ни были и когда бы ни захотели. Если Христос не живет во Святом Духе, наша вера мертва, а христианство – это мертвая религия. Если Христос не в Духе Святом, наше верование – это лишь учение и теории. И мы не обладаем ничем реальным, потому что ничто от Христа во плоти не может в нас войти. Я много пишу, но почерк у меня неважный. Это, вероятно, от того, что я так и не овладел этим искусством в детстве. Когда я был маленьким мальчиком, мой отец нанял пожилого репетитора, чтобы тот научил меня писать. Когда он со мной занимался, я все делал наперекор. Меньше всего я думал об учебе. Он был очень расстроен таким подходом. Однажды он сказал: «Взгляни на своих братьев и сестер. Они все красиво пишут, только ты не умеешь писать как следует. Вот дай мне твою руку, я буду писать вместе с тобой». Его широкая ладонь схватила мою и начала двигать по страницам. Я упрямился и сопротивлялся. Он останавливался, а я нарочно старался провести линию чуть дальше. Он пытался провести прямую, а моя рука крутилась во все стороны. Ему так и не удалось добиться от меня хорошего почерка. Однажды он сделал мне колкое замечание, которое я никогда не забуду. Он сказал: «Мне бы влезть в тебя и писать за тебя, иначе даже не знаю, как можно научить тебя писать». Божий путь спасения состоит в проникновении внутрь нас. Это эффективное и окончательное решение. Это не внешнее учение. Он не держит нас за руки, чтобы водить ими взад-вперед. Это не список правил, что можно, что нельзя. Когда он совлек свою плоть, он вошел в дух и теперь может проникнуть внутрь нас, чтобы стать нашей жизнью и проявляться в нашей жизни. То, чего никак не мог сделать старый репетитор, теперь осуществляется Богом через Духа Святого. Каков Христос в Духе Святом? Мы должны подробно рассмотреть отрывок из Евангелия от Иоанна. В Евангелии Иоанна 14:16 говорится: «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Под утешителем здесь понимается Святой Дух. В тексте оригинала стоит слово «параклетос». Оно образовано из двух корней. Первая часть «пара» означает «рядом», вторая «клетос» передает значение помощи, выручки. Следовательно, это слово означает, что кто-то, находясь рядом с вами, вам помогает. Слово «утешитель» создает ощущение того, что кто-то находится рядом с вами, помогает вам, наблюдает за вами и поддерживает вас. Здесь Господь молится Отцу, чтобы Он послал утешителя для оказания нам помощи и поддержки. Стих 17 гласит: «Духа истины или действительности, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Этот утешитель есть дух истины или дух действительности. Вся духовная действительность находится в Духе Святом. Если у нас есть Дух Святой, у нас есть действительность. Поэтому утешитель также является духом действительности. Дух действительности имеет отношение только к верующим. Он не имеет ничего общего с миром. А почему мир его не принимает? Во-первых, потому что люди в мире его не видят. Если они чего-то не видят, они, естественно, этого не примут. Во-вторых, они его не знают. Неизвестное обычно тоже трудно принять. Однако Господь говорит: «А вы знаете его». Христиане знают Духа Святого, потому что он с вами пребывает. Даже сегодня Святой Дух постоянно находится с верующими. Это факт. Но обратите внимание на то, что сказано далее. «И в вас будет». Слово «будет» указывает на будущее время. Господь этим хотел сказать: Дух Святой в настоящее время с вами, но придет день, когда Он войдет внутрь вас. Давайте прочитаем дальше, чтобы лучше это понять. Стих 18 гласит: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Кто такой сирота? Это ребенок, лишенный отцовской и материнской заботы. Отец обеспечивает для сына все необходимое для жизни – пищу, книги и так далее. Отец все подготавливает и все делает для него. С другой стороны, ребенок без отца должен готовить себе все сам. Господь говорит, что Он не оставит нас сиротами, предоставив нам одним справляться со своими духовными делами. Наоборот, Он придет, чтобы быть нашим отцом, заботиться и присматривать за нами. Обратите, пожалуйста, внимание на местоимение в стихах 17 и 18. В 17 говорится, что Он в вас будет, в то время как стих 18 гласит: «Я приду к вам». Какая связь между местоимением «он» в 17-м и местоимением «я» в 18-м? Два ли это лица или одно? Лучше всего нам еще раз прочитать эти два стиха, чтобы пояснить, кто такие «он» и «я» в стихах 17-18. Я скажу вам следующее. Человек остановил такси около здания муниципалитета. Он заплатил $5 и велел водителю вести его сюда. Когда я приехал, я вбежал внутрь и, увидев всех вас, сидящих здесь, начал проповедовать. Скажите мне, пожалуйста, какая взаимосвязь между тем человеком и мной? Конечно, тот человек – это я, а я – это тот человек. Мы просто по-другому сказали о том же самом человеке. Точно так же я в 18 стихе – это то же самое лицо, что и он в 17 стихе. Значение этого отрывка ясно. Господь попросит Отца, и Он пошлет Утешителя, который будет посреди вас. Этот Утешитель, которым является Дух Святой, есть просто Христос, который будет обитать внутри вас. Поэтому ученики не останутся сиротами. Это чрезвычайно ценное место в Библии. Когда Христос был на земле, Дух Святой, который является Утешителем, жил в нем. После Его смерти, воскресения и вознесения Он живет внутри Духа. Духом Святым Он приходит и через Духа работает. Когда Христос был с учениками на земле, Дух Святой уже был с учениками, так как Дух был со Христом и во Христе. Но что произошло после этого? Благодаря своей смерти и воскресению Христос теперь приходит в Духе Святом. Поэтому Он приходит к Своим ученикам посредством Духа, через Духа или в Духе. Вы можете сказать, что Дух Святой находится теперь в учениках, но на самом деле это Христос находится в учениках. Вот почему в стихе 17 говорится «Он вас будет», но затем в 18 употребляется уже другое местоимение «Я приду к вам». «Я» находится в личности, обозначенной местоимением «Он». Однажды в Кайфыне я говорил с одним своим другом о том, что Христос приходит в Духе Святом. Мимо проходила одна иностранка. Она поприветствовала меня и уже хотела снять перчатку, чтобы пожать мне руку. Я поспешил к ней и сказал: «Пожалуйста, не снимайте». Я пожал руку в перчатке и, повернувшись к моему другу, спросил: «Что я держу, руку или перчатку?» Можно сказать, что я держу перчатку, но на самом деле я держу руку. Взаимосвязь между Христом и Духом Святым точно такая же. Когда ты внешне получаешь Духа Святого, на самом деле ты внутренне обладаешь Христом Иисусом. Принятие Духа Святого – это то же самое, что принятие Христа. Мой друг кивнул головой и сказал: «Теперь понимаю». Это сходно с тем, что было ранее сказано о божественности Иисуса из Назарета. Вы можете сказать, что Он Бог, и вы также можете сказать, что Он человек. Когда вы прикасаетесь к Его божественности, вы не можете избежать прикосновения к Его человечеству. Когда проявляется Его человечество, одновременно становится явная Его божественность. Точно так же Христос и Дух являются одним неразделимым целым. Эти два термина можно употреблять взаимосвязанно и взаимозаменяемо как синонимы. Дух в нем, а он в Духе. Давайте прочитаем стихи 19-20. «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Здесь Господь говорит нам о том, зачем Он совлекает плоть и приходит как Дух. Цель в том, чтобы верующие узнали, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас, и осуществился полный и совершенный союз. Это могло произойти только в тот день, когда Христос через Духа Святого вошел в нас. Только в тот день мы могли познать единство, при котором Христос в Отце, и мы во Христе, и Христос в нас. Более того, этот союз передает нам все, что Бог сделал во Христе, и все, чем является Бог через Христа. Все, что Ему принадлежит, целиком становится нашим. Бог и человек, человек и Бог полностью сливаются воедино. Христос умер и воскрес для нас. Но если бы Он не пришел к нам в Духе Святом, спасение не было бы совершено. Христос не мог бы соединиться с нами. Он, как мой пожилой репетитор, лишь желал бы как-нибудь проникнуть внутрь меня. Но теперь Христос принял духовную форму. Бог есть Дух, Господь есть Дух. Он свободно может войти в нас. У нас есть возможность принять Его, потому что Он теперь в Духе Святом. Библия также говорит, что соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Христос приходит и находится в Духе Святом. У всех нас также есть Дух. Когда наш дух принимает внутрь нас Христа, находящегося в духе, эти двое становятся одним духом. Это жемчужина нашей веры. Без этого наше убеждение – это просто обычная религия, никак не связанная с нашей жизнью. Без этого не может быть внутреннего спасения. Теперь прочтите Евангелие Иоанна 16:17. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то приду его к вам». Здесь Господь говорит нам истину о своей смерти. Пока он находился в плоти, утешитель не мог прийти. Когда был Христос во плоти, Христа в духе быть не могло. Вот почему нам стало лучше от его смерти. Когда я был в Шанхае, один мой друг сказал: «Как жаль, что Христос вознесся на небеса. Если бы он остался на земле до сего дня, я бы непременно отправился искать его, где бы он ни был. Как бы я хотел быть на месте учеников, его современников, у которых была такая честь ходить, жить, есть вместе с Господом». Выслушав это, я пристально посмотрел ему в глаза и сказал: «Я бы никогда не пожелал быть на месте Петра, Иоанна и других». Он потребовал объяснений. «А ты знаешь, — ответил я, — что Христос, которого знаю я, гораздо ближе ко мне, чем тот Христос на земле, которого знал Петр». Всякий, кто принял Христа, должен осознавать, что наш Христос – это не просто Христос во плоти, которого касался Петр. Наш Христос – это Христос, приходящий в Духе Святом. Их Христа можно было отделить от них. Сегодня Он с ними, завтра Его нет. Наш Христос, однако, пребывает с нами вечно, где мы, там и Он. Я не боюсь даже отправиться в ад, потому что в этом случае Бог во мне отправится туда вместе со мной». А когда Петр начал столь ясно познавать Христа? Не в течение тех 3 лет, когда он всюду следовал за Господом. Тот, которого он знал тогда, был всего лишь Иисус из Назарета, с большой буквы всего лишь. Но только после воскресения и в духе он начал познавать Христа так, как познаем его сегодня мы. Если Христос не в Святом Духе, если он не вошел в нас, мы никогда не сможем его по-настоящему познать. Несколько лет тому назад я проезжал через Египет. В нашей группе было несколько миссионеров, которые пытались убедить меня съездить на 2 месяца в Палестину в качестве туриста. Они говорили: «Пожалуйста, поезжайте и посетите Иерусалим, Вифлеем, Голгофу, посмотрите все места, где ступала нога Иисуса, это укрепит вашу веру». В то время у меня были и время, и деньги для путешествий, но я им сказал: «У меня нет желания туда ехать. Это не укрепит мою веру и не поможет мне больше познать Христа. На Христа, в которого я верую, никогда не повлияет Иерусалим. Даже если и Иерусалим, и Галилея, и Вифлеем, и Назарет исчезнут, мое знание о нем все равно останется. Я един с ним, и никакие внешние факторы никогда не повлияют на мое переживание его. Меня совершенно не интересуют так называемые ясли, дерево, гвозди креста и другие реликвии. В лучшем случае эти вещи могут помочь мне познать Христа по плоти. Но больше всего я дорожу Христом по духу. Он реальнее, и мое знание о нем прочнее нашего с вами физического присутствия». В приведенном ранее отрывке говорится, что мы уже не знаем Христа по плоти. Если то, во что мы верим, является лишь внешней религией, нам нужны будут святая земля, своя Мекка или Рим, центры, которые бы мы посещали в целях поклонения и служения. Но мы верим во Христа, который живет внутри нас через Духа Святого. Мы знаем, что Он одновременно Бог на небе и Господь в нас. Он не только сам Творец, Он также был Христом, который облегся во плоть. А теперь Он находится в нас через Духа Святого. Христос во плоти закончился, Христос в Духе живет в нас вечно. Дорогие друзья, разрешите мне задать вам один вопрос. Христос, которого вы знаете, Он во плоти или в Духе? Другими словами, ваш Христос – это Христос в Евангелиях или Христос в посланиях? Я не говорю, что вам не следует верить в Христа в 4 Евангелиях. Вы правильно делаете, что верите в Него. Однако это только первая половина. Вторая половина – это познавать и переживать Христа в Духе Святом. Мы увидели 3 аспекта того, кем является Бог. Во-первых, Он Бог на небесах. Во-вторых, Он Бог, который пришел на землю, стал человеком. И в-третьих, Он Бог, который пришел к нам через Духа Святого. Эти 3 аспекта составляют 3 шага нашего переживания Бога. Глава 12. Жизнь через веру. Теперь мы подходим к ключевому моменту христианской веры. Это пик Божьего спасения. Давайте посмотрим, каким образом Христос может быть нашей жизнью субъективно. Для того, чтобы мы могли познавать Бога и соприкасаться с Ним, Он воплотился и стал человеком. Через этого человека мы приходим к осознанию того, каков Бог. Этот человек был никто иной, как Иисус из Назарета. Он был Бог, облаченный в человечество. С физической точки зрения тело Иисуса ничем не отличалось от нашего. Но жизнь внутри Него принадлежала совсем к другой категории. Его жизнь была жизнью самого Бога. У нее были характерные черты Бога. Бог дарует тем, которые во Христе, ту самую жизнь, которая была сосредоточена в Иисусе из Назарета. Но когда Иисус ходил по земле, жизнь, которой Он обладал, не могла быть вложена в нас. Его жизнь была ограничена временем и пространством, она была ограничена им самим. Она не могла войти в верующих, чтобы быть их новым источником существования. Поэтому Христос должен был умереть во плоти. Когда Он умер, узы плоти были разорваны, и Его жизнь была освобождена. В Евангелии Иоанна 12:24 Господь сказал: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Господь сравнивал Себя с пшеничным зерном. В зерне заключена жизнь. Когда оно падает в землю и умирает, жизнь внутри высвобождается и производится много плода. Поэтому Бог не остановился на воплощении. Он прошел через смерть, чтобы Его жизнь освободилась от плоти и высвободилась через Святого Духа. Он уже не ограничен временем и пространством. Его жизнь теперь может раздаваться безо всяких ограничений во всех верующих. Смерть Христа на кресте была нужна не только для искупления от греха, но также для освобождения божественной жизни. Это последнее является главной целью, в то время как первое необходимо лишь для исправления создавшегося положения. Однако прежде чем мы смогли бы принять эту жизнь, Бог должен был разрешить нашу проблему греха. Поэтому смерть Христа имела аспект искупления. Теперь у Бога есть справедливое основание, на котором Он может раздавать нам жизнь, и мы также занимаем надлежащую позицию для того, чтобы с дерзновением принимать эту новую жизнь от Бога. В Библии есть одно очень знакомое нам место. В Евангелии Иоанна 3:16 говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Я бы хотел выделить две вещи в этом стихе. Во-первых, здесь не говорится, что Бог любит грешников. Тут сказано, что Бог любит мир. Мир означает человечество вообще и имеет более высокий смысл, чем грешники. Я не хочу сказать, что Бог не любит грешников, но вечная жизнь, о которой Бог в основном говорит в этом стихе, даруется не грешникам. Грешники находятся ниже того уровня, который Бог установил как основное требование для человечества. Есть норма, на основании которой Бог может свободно раздавать жизнь. Но грешник ниже этой нормы. Следовательно, чтобы что-то осуществить, Бог должен был простить наши грехи и разобраться с ними. Смерть Христа заплатила выкуп за грех. Теперь мы уже не обязаны быть грешниками. Но получение прощения грехов просто возвращает нас к состоянию человека до падения Адама. Он был всего лишь человеком, а его жизнь была просто человеческой жизнью на надлежащем уровне. Но Бог намеревается дать нам Своего Единородного Сына, чтобы мы получили вечную жизнь через Него. Это вершина Божьего спасения. Бог не только восстанавливает то, что мы потеряли в Адаме, Он дарует то, чего Адам никогда не получал. Адам не вкусил от дерева жизни. Даже если бы он вообще не грешил, он все равно был бы всего лишь человеком. У него не было ничего общего с жизнью от Бога. Но мы во Христе унаследовали нечто гораздо превосходнее. В дополнение к человеческой жизни у нас есть новая жизнь, жизнь от Бога, которая является сам Сын Божий. Это вечная жизнь. Что значит вечная жизнь? Это просто жизнь вечности. Человеческая жизнь является приходящей, она не выживет вечности. Там может существовать только жизнь Сына Божьего. Если бы я поместил свою собственную жизнь в вечность, она бы сразу увяла. Она не смогла бы продолжаться, она бы погибла, как рыба в воздухе или как птица в воде. Жизнь человека может провести его только через временное существование на земле. На вечность ее бы не хватило. Только вечная жизнь может выжить в вечности. В первом послании Иоанна говорится: «Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Здесь сказано, что эта жизнь вечности находится в Сыне. Ее можно найти только там. Всякий, кто не имеет этой жизни в Сыне, только человек. Он может существовать только на земле, но не живет в вечности. У него нет той жизни, которая дает право на вечность. После того, как Сын Божий прошел через смерть и воскресение и пришел через Святого Духа, он уже не ограничен временем и пространством. Теперь мы можем принять его всегда и везде. До сих пор всякий, кто принимал Сына Божьего, принимал Бога. Точно так же всякий, кто принимает Духа Святого, тот принимает Сына. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе говорится, что последний Адам есть Дух Животворящий. Это дает возможность всем тем, кто принял Христа, обрести новую жизнь. Им не только прощаются грехи, но они также наследуют вечную жизнь от Бога. В Евангелии Иоанна 3:7 говорится: «Должно вам родиться свыше». Эта новая жизнь – это наша главная нужда. Она является сущностью нашей христианской веры. В этом состоит различие между ложным христианином и подлинным христианином. В первом послании Иоанна 5:12 говорится: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». И далее в 13 стихе говорится: «Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Здесь речь идет не о доктринах, делах или нравственном поведении, а о том, имеем мы Сына Божьего или не имеем. Решение, которое Бог предусмотрел для человеческой жизни, это не исправление распятия. Бог пригвоздил нашего ветхого человека ко Христу вместе со Христом, ему положен конец. Теперь мы ожили вместе со Христом, Христос стал нашей новой жизнью, мы новый человек. У нас есть новое начало, и мы можем вести новый образ жизни. Все это дела, совершенные Богом во Христе. Человеку здесь делать нечего. Единственное, что он может делать, это верить и принимать. Только обычная религия требует, чтобы человек улучшал себя, работал над собой, умерщвлял себя, но цель Христа – быть нашей жизнью. Проповедуя впервые в южной части провинции Фуцзянь, я проводил собрания, на которых присутствовало приблизительно 1500 человек. После 3 собраний пасторы во всем городе забеспокоились. Они пригласили меня к себе и сказали: «Господин Ни, когда мы попросили вас приехать проповедовать, мы надеялись, что вы будете увещевать членов нашей конгрегации быть ревностными, трудолюбивыми и усерднее служить Господу. Но вы говорите, что нам не нужно ничего делать, все, что нам нужно, это принять Христа, они и без того ленивые. После ваших проповедей они, вероятно, будут работать с еще меньшей охотой. Вы здесь гость, и, закончив работу, вы уедете, но мы-то здесь постоянно. Что нам делать после вашего отъезда?» Я ответил: «Сегодня второй день конференции. Впереди еще 16 дней. Пожалуйста, наберитесь терпения, подождите и увидите, что будет в конце. Внутренняя работа Христа может намного превзойти внешний труд самого человека. Я верю, что если человек примет Евангелие, которое я проповедую, в нем произойдет определенное изменение». Они не совсем поверили моим словам, но поскольку они пригласили меня, остановить меня они не могли. Хотя я сказал, что я беру на себя полную ответственность за результат, они все равно покачали головами, сказав: «Это слишком опасно». Но примерно через неделю многие пасторы пришли и извинились передо мною. Принимать внутреннюю работу Сына Божьего действительно намного лучше, чем употреблять наши собственные усилия. Евангелие Иоанна 3:16 следует читать вместе с 12 стихом 1 главы того же Евангелия. В Евангелии Иоанна 3:16 говорится, что Бог отдал Своего Единородного Сына человеку, а в Евангелии Иоанна 1:12 сказано: «А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Как мы приобретаем эту жизнь? А очень просто. Бог дал, а мы приняли. Вот и все. Просто примите и признайте без сомнений и страхов то, что Бог дал. Чем мы проще, тем лучше. Был один знаменитый американский евангелист по фамилии Спёрджен. Однажды он разговаривал со своими учениками о молитве. Один из них спросил, как узнать, есть ли ответ на молитвы. Спёрджен вынул из кармана золотые часы и положил их на стол. Затем он сказал ученикам, что кто хочет, может их взять себе. Все ученики сильно взволновались. Одни не могли до конца поверить, что такие прекрасные часы можно отдать бесплатно. Другие думали, Вдруг я протяну за ними руку, а он заберет их назад, то я ж попаду в просак. Третьи сомневались. А что, если он внезапно изменит свое решение? Тут к господину Спержину подошла девочка и сказала: «Дайте их мне». Он сразу же опустил часы в ее маленькие руки и объяснил, как с ними обращаться. Все остальные ученики начали сожалеть о своей нерешительности, а господин Спержин сказал: «Когда я объявил, что собираюсь их отдать, я говорил всерьез. Почему вы не поверили?» «Бог дал нам нечто гораздо более ценное, чем эти часы. Он дал нам своего сына, чтобы он был нашей жизнью. Если Бог так хочет давать, почему же мы не решаемся принять? Просто поверьте и примите, и вы получите жизнь вечную». Другим человеком, которого Господь весьма использовал, был господин Фредерик Мейер. Было время, когда он не осознавал, что Христос может быть жизнью для нас через Духа Святого, и не представлял, каким образом можно принять эту жизнь. Однажды он молился на горе в надежде получить Сына Божьего как жизнь. Вдруг его озарило, что ему нужно сделать одну единственную вещь – просто поверить. Он сделал глубокий вздох и помолился: «Господи, точно так же, как я вдыхаю этот воздух, я употребляю свою веру, чтобы вобрать Тебя». Спустившись с горы, он засвидетельствовал перед людьми: «С того дня, когда я вдохнул Сына Божьего, моя жизнь полностью изменилась». Принять Сына Божьего как жизнь очень просто. Это так же просто, как вдыхать воздух. Один из моих друзей однажды сказал мне: «Брат, я действительно хочу принять Сына Божьего в свою жизнь. Я помолился Богу и сказал Ему, что желаю иметь в себе Христа. Мне сказали, что когда Христос войдет в меня, я почувствую жжение внутри. Но когда я встал на колени, мое сердце было холодно, как камень. И после того, как я помолился, кажется, тоже ничего не изменилось. Как мне узнать, действительно ли я принял Сына Божьего в себя как жизнь?» Я сказал: «В Библии не говорится, что человек будет чувствовать жжение или останется холодным, приняв Сына Божьего. В ней говорится только о том, что нужно верить. Это происходит по вере, а не с помощью чувств. Если вы полагаетесь на свои чувства, вы не верите Божьим словам, вы представляете Бога лжецом. Если Бог сказал, что Он даст, значит, Он дал. Ваши чувства тут ни при чем». Как-то раз я был в Чифу. Один брат сказал мне: «Я поверил в то, что Сын Божий является моей жизнью. Но размышляя об этом, я не ощущаю ничего славного. Действительно ли я его принял?» Я рассказал ему притчу. Три человека идут по узкой стене. Человек, идущий впереди, представляет тот факт, что Христос является нашей жизнью. Средний обозначает нашу веру, она всегда следует за Божьими свершившимися фактами. А последний человек представляет наше чувство славы. Это чувство приходит после того, как человек поверил. Оно является последним из этих троих. Когда эти трое идут по стене, человек, находящийся посередине, может смотреть только вперед. Наша вера возникает, когда мы непоколебимо взираем на работу, совершенную Богом. Бог уже дал нам своего Сына, чтобы Он был нашей жизнью. Когда мы видим этот факт, у нас появляется вера. Второе всегда следует за первым. Вслед за верой появляется ощущение славы. Единственное, что может видеть третий человек, это второго человека. Но если второй человек попытается обернуться, чтобы взглянуть на третьего, на чувства, он сразу же упадет со стены. Вера, которая не опирается на факты, это шаткая вера. Если второй человек упадет, то третий неизбежно последует за ним. Все чувства славы тогда будут утрачены. Поэтому не оглядывайтесь в поисках славного ощущения, просто следуйте за фактами. Бог совершил все во Христе. Он умер и был воскрешен, и Он передает Себя через Святого Духа. Теперь Он готов войти в нас. От нас требуется только одно – поверить. Если бы Бог не совершил всех этих дел, то даже если вы будете чувствовать себя сияющими или пылающими, это не будет иметь никакого значения. После того, как Христос войдет в нас через Духа Святого, чтобы быть нашей жизнью, произойдут заметные изменения во всем. Эти изменения никогда не произойдут благодаря ограничениям со стороны закона, нравственному воспитанию или принудительному улучшению и дисциплине. Мне сразу же приходят на ум 30-40 чрезвычайно порочных грешников, которые радикально изменились, лишь только они приняли Христа. Но есть сотни, тысячи других христиан, принявших Христа, которые могут засвидетельствовать об этом чудном изменении, вызванном не дисциплиной и умерщвлением, а этой замечательной, мощной жизнью Христа, которая работает в нас.